Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, приветствую вас в эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы решили поговорить о теме, которая периодически у нас всплывает, и она очень важна, это о наставничестве. Вы знаете, что мы вводим тему сиротства с разных сторон. Не каждый человек может стать приемным родителем вот так вот сходу. И иногда идут постепенные шаги, и один из этих шагов – это наставничество. Но бывает так, что до приемного родительства человек так и не доходит и остается в наставничестве, и развивается там, и оказывает влияние на своего подопечного, на ребенка, влияние, которое меняет его жизнь. И вот сегодня мы как раз поговорим о живой истории о том, как один человек изменил жизнь другого человека, что из этого получилось. И если вы как-то думаете о наставничестве, если вам это интересно, обязательно послушайте наш эфир до конца. И если даже вы не задумывались о наставничестве, все равно послушайте. Я уверена, может быть, у вас возникнет вот эти необходимые вопросы, на которые мы и дадим ответ. Вот что же такое наставничество в практике, какими качествами нужно обладать, чтобы быть наставником, и вообще, что это такое изнутри. Поэтому с удовольствием представляю моего сегодняшнего спикера. Нона, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, мои дорогие, я тоже рада вас видеть.
Ну давайте с такой вот визитной карточки представьтесь, пожалуйста, скажите нам, кто вы и каким образом вы для себя решили когда-то, что вы станете значимым взрослым для человека вот с определенными особенностями, потому что одна из главных героинь, которую мы сегодня видеть не будем, но она будет присутствовать, это Елена. Как раз Нона является наставником Елены, и Елена – человек с особенностями ментальными. Вот как вы к этому подошли?
Вы знаете, я всю жизнь служила в структуре МЧС, но мои изначальные корни – это дефектологический факультет университета Герцена. Но также еще я столкнулась с проблемой инвалидностью, так как сама являюсь инвалидом, и поэтому долго находилась в лечебных учреждениях. У меня третья группа инвалидности по онкологии. Когда все вот это случилось, и я поняла, как... Ну, трудно, да, мне, как бы, человеку без ментальных особенностей, я решила включиться в эту программу, чтобы помогать людям, которые нуждаются в помощи, наверное, нуждаются больше, чем нуждалась в чем-то я. И я пришла в благотворительную организацию «Апельсин».
Ну, давайте буквально два слова, то есть благотворительная организация «Апельсин», вот чем она занимается?
Благотворительная организация «Апельсин» как раз является, работает и является курирующим звеном детского Павловского детского дома для ребят с нарушениями. И затем наши ребята переходят в ПНИ-3 и ПНИ-7, где мы продолжаем их курировать. Но мы занимаемся не только с ними, и с другими подопечными.
Ну, я вот здесь сразу выражаю благодарность всему коллективу «Апельсина», потому что работа в ПНИ и не только работа с детьми, о которых мы часто говорим в эфирах, но именно с детьми особенными, и это особое посвящение, также труд, и не так много у нас фондов, которые этим занимаются, поэтому слава Богу, что вы есть. Ну вот давайте немножко о Елене, ее семье. Вот нарисуйте нам, пожалуйста, ее портрет, ее жизнь, какой она была.
Значит, Елена, она у нас с детских лет, с рождения пребывала в казенных учреждениях. То есть сейчас на данный момент ей 43 года, и всю жизнь она провела сначала в доме малютки, затем в Павловском детском доме, затем в ПНИ 7 ветеранов в Санкт-Петербурге. Она сирота, у нее никого не было. Ну, как вот сдали ее родители в младенчестве, так она по интернатам переходила из одного в интерната другой. Значит, Лена Сливинская, я с ней познакомилась прям при входе, когда я первый раз зашла в ПНИ-7, это психоневрологический диспансер, где проживает более 1500 человек. И я с ней познакомилась не именно с ней, а я увидела ее на стенде «Наша гордость», где Елена вся в медалях и в разных видах спорта, то есть и в дзюдо, и в беге на лыжах, и в плавании, то есть она у них звезда была по спорту, по спортивным достижениям, вот можно и сказать так.
Разносторонняя девочка. А скажите, о ее родителях вообще ничего не известно? Родственников каких-то вообще?
Нет, вообще. Я спрашивала ее, она к этой теме как бы спокойно относится. И ну, у нас очень доверительные отношения, мы знаем друг друга 8 лет. И я спрашивала у работников ПНИИ, нет, никогда никто не появлялся, не интересовался и не занимался. Нет, она круглая сирота.
Но у вас был до этого контакт какой-то вот с такими людьми, с особенностью развития? Вы когда-то с ними общались до появления Лены в вашей жизни?
Ну вот, когда я заканчивала дефектологический факультет в университете имени Герцена, тогда, конечно, мы много ходили по таким заведениям, но у меня муж с МЧС, и он меня переманил в другую немножко сторону. Я закончила по МЧС тоже профессии, дополнительное образование, и 20 лет отдала службе в пожарной охране. Но корни дефектологии, они проросли, и я вот на пенсии, выйдя на пенсию, стала заниматься с ребятами с ментальными особенностями.
Но МЧС – это тоже, мы понимаем, особое пространство, где человек вырабатывает определенные навыки, потому что он все время так или иначе находится в зоне риска сам или с теми людьми, да, которые рискуют тоже своей жизнью, там и разные психологические тоже есть свои сложности могут быть. Вот когда вы в эту тему входили, опять же, вот какой был все-таки у вас основной толчок, потому что фон понятен, вы проработали вот в особой зоне. Есть какие-то проблемы у вас со здоровьем, о которых вы уже сказали, вы полежали в больницах. Вот, кстати, если говорить о больницах, вот с чем вы сами вы столкнулись? Вот какой был дискомфорт от того, что вы там находились физически, то есть не хватало медперсонала, или было какое-то неквалифицированное обслуживание, на ваш взгляд, или какие-то психологический какой-то дискомфорт? Вот там почему вам было неудобно, некомфортно?
Ну, конечно, вы же понимаете, тот, кто сталкивается с онкологией, он как бы у нас попадает в зону такого, ну, как бы сказать, риска в том плане, что оказание помощи нужно срочно и квалифицированно. И ты, как, ну, можно сказать, веришь врачам, ты только надеешься на их компетентность и то, что тебе говорят, ты стараешься выполнять, но не всегда ты попадаешь в те условия, да, допустим, комфортные, там, с кондиционером, я не знаю, с туалетом в палате. И морально это очень тяжело. Конечно, морально это очень
тяжело. Вы сейчас перечислили, это абсолютно нормально. И кондиционер, и туалет в палате для человека, у которого онкозаболевание. Это не роскошь, а просто то, что не должно быть.
Да, это нормально, но это же не везде. Вот, поэтому
многие делили, что именно сама палата, она тоже сама придавливает, вот создает ощущение угнетения, потому что человеку и так плохо, конечно, психологически, плюс еще вокруг все настолько казенное, выхолощенное, опять же, может быть, не во всех клиниках, но, к сожалению, в большинстве и на периферии тем более, то есть нету какой-то теплоты, уюта, чтобы немножко смешировать вот это состояние казенности и немного помочь человеку, который пребывает вот в этих четырех стенах. Хорошо, если мы снова перейдем к Лене, и вообще к детям, опять же, с ментальным нарушением, все-таки вот осознанно вы решили, что будете заниматься этим, в связи с чем? То есть вот какой основной был толчок?
Вы знаете, я бы еще хотела сказать, что когда человек пребывает, да, вот в этом состоянии, когда у него, допустим, обнаруживает онкологию, он же как бы бывает, что впадает в уныние. И человек, когда все хорошо, он, может быть, не так задумывается о вере. А когда вот немножко ему становится плохо, а потом еще хуже, да, то он, конечно же, больше, мне кажется, приходит к вере, и вот это тоже послужило мне, как бы как многие говорят, мы уже не спрашиваем, почему со мной это случилось, а мы спрашиваем, для чего. И вот это вот дало путь мне.
Ага, включите, пожалуйста, микрофончик. Ага. Вот, все,
Так, Один из толчков был, что я вот пришла заниматься именно ребятами с ментальными особенностями.
Когда вы увидели Лену, вот вы сказали, первый раз вы обратили на нее внимание на доске почета, вот она с медалями, то есть такая как бы яркая девочка, одаренная по-своему. Когда вы с ней лично стали общаться, вот у вас возникло такое взаимное притяжение друг к другу? Или... Оно потихонечку созревало, потому что вот истории абсолютно разные нам рассказывают.
Нет, у вас как это было? Да. Нет, именно вот что удивительно, вы понимаете, вот Лена, она как костер, как факел, она внеслась в мою жизнь. Потому что я когда-то, у меня папа был тренер по плаванию, я занималась плаванием в спортивной школе, и тема спорта настолько нас сблизила, то есть я покупала ей какой-то инвентарь, я покупала ей какие-то элементы одежды для определенных соревнований. То есть на этой теме мы очень с ней сблизились. И потом жалко, что ее не видите, это настолько открытый, настолько позитивный человек, что она внесла вместе с собой в мою жизнь, это просто какой-то праздник. Я сама человек-праздник, но это просто фейерверк. Это очень доброжелательная девушка.
А в чем выражается ее особенность? Вот чтобы тоже нашим слушателям было понятно, то есть вы контактируете с этим ребенком, не ребенком уже, конечно, сейчас уже это взрослая женщина, но тем не менее по сознанию, наверное, в чем-то она как ребенок. Вот какое ее отличие от других людей? Такое резкое?
Да, резкое, да.
Чтобы было понятно, да, о ком идет речь.
Да, вы поймете это, когда, вот, допустим, вы будете с ней общаться, конечно же, вы поймете это. Я хочу сказать, да, что это не ребенок, 43 года, это взрослый человек, и жизненный опыт, конечно же, в чем-то заменяет ей, простите меня, может быть, я как-то скажу не совсем корректно, но в чем-то заменяет интеллект, да, но по интеллектуальным особенностям, можно сказать, что это 6-летний ребенок. Вот они с внуком дерутся за игрушки, да, вот сидят, и им прекрасно, они играют в одинаковые игрушки, внуку будет 3 года. И рисунки у нее, вот потом я позднее скажу про книгу, которую мы выпустили, это рисунки вот 4-летнего ребенка. Это ее потенциальный уровень, хотя она читать по слогам умеет и считать до 10. То есть вот о каком человеке мы говорим.
А у вас сразу тоже появилось принятие вот этих ее особенностей, либо были какие-то вещи, которые вам тяжело было принять? Может быть, вас что-то раздражало или вызывало какой-то внутренний протест? Вам хотелось исправить ее, и вы понимали, что, наверное, это невозможно сделать, и уже просто, ну как, смирялись, принимая человека таким, какой он есть. Мне просто интересно, вот была у вас эволюция в общении с ней? Или вы просто сразу приняли ее спокойно, вот как, да, взрослый человек на уровне 6-летнего ребенка, чего бы она ни говорила, ни делала, ну вы к этому спокойно относитесь, все покрываете. Как у вас было?
Татьяна, ну вот если говорить о начальном периоде, когда она еще не 8 лет назад, когда я только ходила в интернат и занималась с ней, то как бы говорить о том, что я как-то хотела ее переделать или как-то меня раздражали ее особенности, нет. Я ее приняла как жизнерадостного, как чудесного человека, который всегда на позитиве, который прекрасно рисует вот свои детские картины. Со зрением минус 9 она еще вот этот картины бисером делает. То есть я только восхищалась ей, только было восхищение. Но когда она попала в семью, это же более как-то под лупой ты там уже видишь какие-то недостатки, потому что ты живешь с этим человеком вместе. Ну, опять же, я говорю всегда, что это не вина, допустим. Да? Это какие-то мелочи, но они есть. Они не раздражают. Так как я понимаю, что это не вина этих людей, это беда. Это то, что 40 лет культивировалось в интернате, и с этим человек будет всегда жить. Ну, это особые такие мелочи, к которым, я думаю, даже не стоит придираться. Нет, вот вы очень правильно сказали, чтобы человек не раздражал. Этот человек меня никогда не раздражает. Только вот, ну, вот так сложилось от сердца по любви, как говорится, по любви.
А когда она появилась в вашей семье, как вы говорите, и стали общаться более близко, вот хотелось что-то поменять в ней? Было такое желание, что вы рассчитывали, что вы на нее повлияете, и она изменится в чем-то, достигнет, может быть, больших каких-то результатов? Было такое?
Она достигает больших результатов. Она у нее очень большой прогресс, Татьяна, у нее очень большой прогресс в плане социализации, в плане того, что она может ездить по городу, спрашивать, в плане даже того, что вот если будет видно, вот такая фотография очень интересная. Да, да, мы когда издавали книгу, нам было очень волнительно, и рука об руку мы взялись. И она не понимала, почему руки, а я ей объяснила, потому что это доверие. Потому что это тепло, потому что это близкие люди. И сейчас уже, как она в нашей семье совсем плотно находится 3 года, она этих вопросов не задает. Я целую ее на ночь, я крещу ее на ночь, я говорю, засыпай мой мышонок, и тут же засыпает мой внук на другой кроватке. Но у Лены своя комната у нас, своя комната с душевой, с туалетом, то есть у нее свое личностное пространство.
Это супер. И, конечно, мы еще скажем 2 слова именно по поводу жизни Лены до и после, до появления в вашей семье и после. Да, почему лучше в семье, а не в интернате, потому что действительно многие люди этого не понимают. Ну, отчасти вы уже об этом сказали. Но мне хотелось бы именно узнать, есть ли такой опыт у вас, когда вы хотели что-то изменить в человеке, но не получилось. И вот что здесь, да, как мы переживаем это несостоявшееся вот это вот ожидание, было ли это у вас? Потому что этим сталкиваются очень многие приемные родители и наставники, которые вроде бы даже и знают детей, конечно, с которыми они там живут под одной крышей или к которым они приходят общаться, но тем не менее есть какие-то ожидания, которые оказываются выше сил ребенка, то есть он не может сейчас это осуществить, дать, и, возможно, это не произойдет никогда. И вот здесь родители, наставник сталкивается вот тоже с таким непростым испытанием для себя.
Да, это такие вот нюансы есть, конечно же, но первый нюанс, он даже касается, может быть, не меня, потому что я как дефектолог это понимаю. Это касается больше, допустим, мужа моего, который разделяет, я ему очень благодарна, мои ценности, но, допустим, он хочет видеть, чтобы Лена, вот семья для нее была все, вот, чтобы семья наша была на первом месте, чтобы она, ну, может быть, говорила какие-то слова благодарности. Но вы понимаете, провал воспитания, провал, то, что ей не дал интернат, она это, да, она в душе, наверное, где-то благодарна нам, но она об этом не кричит, что вот вы мои самые любимые, самые прекрасные. И, наверное, кому-то это очень обидно. Я понимаю приемных родителей, которые хотят, как бы, чтобы ребенок или взрослый, да, с ментальными особенностями тебя выделял. Тебя выделял. Нет, как бы у Лены она ровно относится. Конечно, она выделяет меня как значимого взрослого. Но, допустим, куратор, который приходил в интернат, она также его очень любит, так как близко была с ним знакома. Или вот, например, такой нюанс, что вы знаете, что в интернате, значит, у них совсем немножко остается денежек. Интернат забирает у них пенсию на их содержание. И сейчас, вот, допустим, Лена зарабатывает, и она нацелена на то, чтобы немножко скопить и не потратить денежки. Ну, допустим, она очень любит мороженое, я ей покупаю, но когда она вне меня, я говорю: «Лена, ну ты же можешь купить мороженое, оно не так дорого стоит». Невозможно заставить ее потратиться на мороженое. Или, допустим, но вот сейчас, следующий момент скажу, у нее уже потихоньку это, ну, прогресс есть, то, что прийти в семью и что-то маленькое для семьи принести. Допустим, игрушку внуку, там, баночку варенья к чаю. Ну, это мы шли, вот 8 лет мы к этому шли, что в семье надо делиться. То есть у них нет ничего своего. У них даже не бывает тумбочек, а если они бывают, их бывает полностью вычищают, и то, что вот она что-то получила личное, да, она его хранит и не может поделиться. Вот это, конечно, ну, что же делать? Мы, может быть, смирились, может быть, где-то работаем мягко, мягко работаем над этим, что надо в семье делиться, потому что семья же многое делает для тебя, ты должна вносить чуточку тоже что-то в семье, в семью материального. Да, вот это такие проблемы существуют.
Но у вас уже потрясающие сдвиги, кому-то, может, покажется действительно банка варенья к чаю, ну, что здесь такого, а вы, зная всю эту историю, понимаете, что это ваше достижение, это Ленина победа, благодаря тому, что она сейчас находится вообще в другой атмосферности, что она в семье, потому что вот уже как бы последствия действительно интернатного пребывания, ну и масса всего, как мы можем сказать, это и замороженные эмоции, и отсутствие, да, значимого взрослого, да, поэтому она не может действительно отличать кого-то по-особенному, так как это делается в обычной жизни. И, конечно, естественные потребности, когда мы слышим что-то приятное в свой адрес от наших близких, когда нам говорят, что нас любят, конечно, а человек просто не может это сказать, но слава богу, что у вас хватает осознанности, вы это понимаете, и ваша семья в том числе. Скажите, пожалуйста, Нон, вот 8 лет вы общались с Леной, другими детьми. А как пришла идея вот взять ее в вашу семью? То есть 3 года она уже в вашей семье.
Да, ну это так, как говорится, сложились обстоятельства или пути Бога, Господа нашего Иисуса Христа, нашего Бога. Так случилось, что пандемия стала для кого-то, значит, кошмаром, да, ну, кошмаром она стала и для интернатов, для волонтеров. Интернаты закрыли совсем для посещения. Но на это же были объективные причины. 1500 человек, и если кто-то придет как бы с улицы и принесет что-то, Естественно, это все естественные объективные причины. И тогда наша организация, как я говорю, сделала прорыв, и мы перераспределили с разрешения наших учредителей деньги и сняли квартиру сопроводительного проживания, куда набрали ребят, куда попала Леночка. И именно с квартиры сопроводительного проживания я могла забирать ее домой. Ну, с разрешения руководства, соответственно. На праздники, на выходные, на какие-то новогодние праздники большие. Мы всегда вместе.
Лен, ну чтобы было, чтобы было всем понятно, нашим слушателям, зрителям, вот как вы сказали, квартира вот этого сопроводительного проживания, то есть что это такое? То есть как это себе можно представить?
Квартира
сопроводительная. Нарисуйте, пожалуйста, да, объясните.
Да, да, многим этот термин может быть даже в новинку, да, если ПНИ еще что-то на слуху, то квартира сопроводительного проживания – это как бы достаточно новое явление. Это квартира, которая снимается для того, чтобы создать команду из ребят, которые хотят попасть в эту программу и начать социализацию этих ребят. В связи с пандемией у нас прямо называлось так: эвакуация, срочная эвакуация. Мы отобрал вместе с нашими кураторами ребят, которые хотели бы жить на квартире сопроводительного проживания, хотели бы учиться, в дальнейшем получить работу и, конечно, социализироваться. Что значит социализация? Ребята, которые пребывают в интернате, они даже не знают, как почистить картошку. Бывает и такое. То есть начинается с азов: сварить суп, сварить кашу, оплатить покупки в магазине, найти обучение где-то. Леночке тоже очень повезло, просто это тоже прямо счастье какое-то, что было место в мультицентре, есть такой мультицентр во Всеволожск, Ирина Дрозденко, его директор, замечательная женщина, там обучаются ребята, и по профессии Лена прошла обучение, по профессии посудомойка. Два слова хочу сказать, что сейчас она проживает в доме сопроводительного проживания, при этом мультицентре, так как у нас пошел новый поток ребят, которые хотят социализироваться. Вот. Но хочу подчеркнуть, что было много ребят, которые были моложе, где-то в интеллектуальном смысле выше, но интернат немножко развращает, и они не хотели работать в этом плане, что не надо работать. Ну, пусть день за днем одно и то же. Пускай, когда пандемия, ты сидишь в своей палате и даже не выходишь в коридор, но у тебя есть еда, у тебя есть кровать, у тебя есть телевизор. Работать категорически отказывались, учиться категорически отказывались. Это было основное условие, и не все ребята это выдержали. Вот из многих прошедших нашу квартиру, а таких было много, остались вот кто вышел, вообще вышел, в чем прогресс еще нашей вот маленькой организации «Апельсин», но мы сделали прорыв. Мы выпустили этих людей в большую жизнь. Это 3 человека у нас. Вот, одна из них Леночка, она работает, все прекрасно, живет в доме.
Я вас с этим поздравляю, то есть мы понимаем, что здесь не только важен интеллект, но еще и характер, потому что вот это вот желание все-таки что-то, чего-то добиться, преодолеть, казалось бы, непреодолимое, ну да, для этого действительно должны быть какие-то внутренние сильные мотивации и характер, чтобы все это исполнить. Вот действительно, у кого-то это есть, у кого-то это нет. Мы же даже встречаем это просто в обычной жизни, да, когда у разных людей есть вроде бы одинаковые возможности, но достижения разные, именно потому что мы сами по себе разные. Ну, вообще потрясающе то, что вы рассказали. У меня только такой вопрос. Вот в этой квартире она была однокомнатная, двухкомнатная, сколько там жило ребят? Они жили одни или они жили с воспитателем? Или он приходил просто к ним для того, чтобы вот обучать их там каким-то бытовым вещам, опять же, помогать им, может быть, в обучении? Как вот это происходило изнутри?
Это очень хороший вопрос. Как раз я и хотела вот рассказать про это. Это, значит, квартира, трехкомнатная квартира. Мы попросили хозяина, можем ли мы немножко переоборудовать квартиру, допустим, расширить проемы дверей, потому что у нас много было колясочников. Сделать душевую, а не ванну. Сделать в туалете поручни. То есть вы не представляете, сколько нюансов, чтобы поселить в нормальные условия инвалида-колясочника. Все нам разрешили, наша организация все преодолела. Это не только труд вот, тех, кто проживал, да, это труд и пот, и большие энергозатраты, ресурсы волонтеров. Все это делалось руками и головами, и сердцем волонтеров. Значит, три комнаты там было. В одной находились воспитатели, в двух других три девочки, и следующая комната три мальчика. На первых порах, да, было и воспитатель постоянный, который с ними проживал. Ну, люди, которые прожили 40 лет, и, извините, не выходя за территорию.
Конечно.
Да. Постоянно. Плюс мы приходили, вот волонтеры, да, волонтер приходил на день, чередовались. Я в какой-то день приходила, готовили суп, пекли пироги, там ходили в магазин. Следующий день другой волонтер приходил. Обязательно он был, у нас был соцработник, который помогал ребятам записаться в больницу и отвезти его туда, в больницу. Ночная няня была обязательно, тоже чередовались ночные няни из волонтеров. Из волонтеров. То есть первый год, полтора, ребята были на очень большом контроле. Почему? Да потому что они даже не знали, как, извините, в какое время утюг надо вытащить из розетки. Это же наша ответственность. И ответственность интерната, и наша, и как бы, ну, всего дома, тоже же безопасность всего дома. Поэтому с ними постоянно находились воспитатель, ночью ночная няня и приходящие днем волонтеры. И плюс соцработник. По мере того, как вот у нас отсеивались, а другие ребята все больше социализировались, прекрасно научились готовить, нашли работу. Мальчик-колясочник у нас работает, светлая головушка просто, в компьютерной фирме. Другой работал у нас в кафе официантом, потом он стал бариста. То есть по мере того, как людей становилось, правда, меньше, но и помощи волонтеров требовалось меньше. Потом уже приходил соцработник, контролировал, что там у них происходит. График дежурства составляли, проводили собрания и помогала в каких-то вот делах. И приезжали волонтеры такие, как я. Например, мы с мужем по выходным делали так называемые семейные обеды. Покупали там, вкусняшку, потому что их рацион немножко однообразен в силу, опять же, интерната, да, воспитания интерната. Ну, мы вот делали, нагрели курочку, там всякие вкусняшки, беседовали, что произошло за эту неделю. И вот так прекрасно проводили время, шутили, обменивались мнениями. Все прекрасно.
Я понимаю, что там ребята жили, кто-то с ментальными нарушениями, кто-то с опорно-двигательными особенностями.
Да.
Они
были
разные.
Они попали по отбору, и были люди с сохранным абсолютно интеллектом, но они были сироты, отказные, и также проживали в интернате, с младенчества, с дома малютки, но абсолютно светлая голова, только физические вот какие-то дефекты, да, были и такие.
Ну, наверное, они тоже в каком-то смысле становились некими наставниками для ребят с ментальными нарушениями, то есть те, у кого
помогали,
с головой, да, они могли как-то конечно. Больше тоже им помочь, адаптироваться, тоже, где-то поддержать. Вот если мы говорим о тех ребятах, которые получили образование и которые сейчас, вот что с ними? Они же тоже живут в отдельных квартирах? Где они сейчас? Или они продолжают жить вот в этом доме, вот о котором вы сказали?
Нет, Лена, значит, у нас попала в дом сопроводительного проживания. Ну, это опять же такая, ну, как бы случайность, да, случайно нам надо было уже освобождать для следующего приезда ребят. И я позвонила совершенно случайно, вот как раз вот этот мультицентр, и спросила, есть ли место. И именно в этот день освободилось место, и мы с апельсином перевезли Лену туда. Ваня, вот у нас мальчик, с которым вот в компьютерной фирме работал, он остался пока на этой квартире, потому что он ждет получения своей квартиры, и инвалиду-колясочнику, вы понимаете, очень трудно подыскать что-то, да? А еще один мальчик, вот другой у нас был, он снимает квартиру, как бы коммуналку, живет в коммуналке, работает, живет абсолютно самостоятельно.
Я считаю, что потрясающий результат, а вот те ребята, которые уже как бы отделились, вот они живут самостоятельно, они все равно продолжают общение с волонтерами вот организации «Апельсин»?
А что вы говорите? Да, конечно, ну, конечно. «Апельсин» никогда не забывает своих подопечных, он помогает и в плане вот социального педагога, который, если нужно что-то, всегда можно позвонить. Потом мы встречаемся все время на квартире, хотя уже там и новые ребята проживают. Потом у нас работает юрист, потому что у многих ребят идут суды по каким-то вопросам, да, и юрист всегда помогает им по определенным вопросам. То есть своих подопечных мы никогда не теряем из поля вида. Правильно я сказала?
Ну, конечно, конечно. Да. Ну, а скажите, пожалуйста, вот как получается у вас Лена пребывает в семье, то есть она приезжает к вам на выходные, на праздники, именно да. Вашу семью, да?
Да, именно так, именно так, на праздники. Ну, сейчас она живет во Всеволожске, немножко по геолокации это сложнее получается, но, слушайте, Лена такой самостоятельный человек стала, что она знает город лучше меня, поверьте мне. Она работала в разных местах и не стесняется, спрашивает. Я живу на даче в Туксово, и мы с ней встречаемся на Гражданском проспекте, когда у нее вот перед выходными я ее забираю, и в воскресенье мы еще ездим в бассейн, есть такой центр Янина, мы ездим с семьей в бассейн, и там она садится, как раз проходит автобус до Всеволожска, вот так. И в воскресенье она уезжает уже.
Ну, а как у вас прошла вообще, да, как проходила адаптация, вот когда Нона переехала в эту квартиру, да, это все-таки не интернат, и там свои вызовы, вот вы о них уже рассказали, да, когда она приезжала к вам в семью, это же все равно немного другое, естественно, общение на территории интерната или когда человек приезжает к вам на выходные, на праздники, все равно он с вами вот практически, да, 24 часа, как адаптация проходила?
Наша или Лены?
Лена и вас можете поделиться, да.
Ну, Лена, как она всегда, ну, она как ребенок немножко говорит, она так, ну, я же боялась, ну, я немножко боялась, я немножко вот, ну, присматривалась. Да, конечно, она же не сразу раскрылась, и даже, опять же, вот те, да, вот тот же муж, он говорит, вот, ну, вот она как-то немножко сначала, да, как-то, ну, присматривалась, да. Но я говорю, слушай, если она каждому будет открывать свое сердце, сколько за ее жизнь прошло людей? Мама дорогая, если каждому открыть свое сердце, оно же разорвется. Конечно, она привыкала поэтапно, но так как она очень доброжелательный, открытый, добрый человек, и вы знаете, в ней какая-то врожденная корректность, что удивительно, да? Вот у человека с ментальными особенностями внутренняя корректность есть. Она никогда не будет навязчивой, никогда не будет раздражать. Если что-то я там, допустим, делаю, или она мне помогает, или она спокойно сидит, раскрашки раскрашивает, или с Яриком играет. То есть, вот, конечно, она немножко боялась, и в квартиру ехать она боялась, потому что квартира – это решение постоянно каких-то вопросов. Иногда
конечно,
нам трудно, да, в нашей жизни, а им как? Это же вообще немыслимо, я просто горжусь каждым из них.
А ваша реакция на ее пребывание вот уже на долгое время, ну пусть на те же выходные или праздники в вашей семье, то есть вы сами, ваша семья, какой проходили вот этот внутренний процесс принятия ее?
Ну, Татьяна, я хочу, знаете, что подчеркнуть, что так как я Лену узнала 8 лет, да, и у меня это как бы все идет от сердца, мне легко было это все. Но я благодарю вот своего мужа, потому что, ну, поймите правильно, да, на выходные человек, отработав неделю, да, он хочет ходить, как он хочет, делать то, что он хочет, а здесь все-таки приходится себя контролировать. И это контроль в одежде, в словах между мужем и женой тоже может быть. Раз искра промелькнула,
конечно,
да, ты должен немножко себя сдерживать. Но благодаря мой муж тоже пришел к вере, это ему вот постепенно удавалось. Иногда, конечно, он говорил, вот, допустим, 12 дней праздников новогодних, или сколько у нас, 10, да? Но это были прекрасные праздники. У Лены 3 числа день рождения, мы всегда отмечаем. Тут и внук с нами, все прекрасно. Но ты немножко, конечно, утомляешься от того, что вот и так это все веселье. И тут еще, ну, как бы можно сказать, посторонний человек. Меня нет, меня не напрягает. У меня что внук, что Лена, ну, двое-то таких замечательных, милых и дорогих мне сердцу человека. Но он как бы научился всему этому, понял целеполагание мое, понял, для чего это делается, и как бы вот вошел в эту, ну, как сказать, в эту реку, да, вот то, что мы делаем. Ну, я не скажу о своей семье так как это все очень тяжело воспринималось и воспринимается только ради уважения ко мне, потому что, допустим, некоторые, ну, семья же не состоит из меня, внука и моего мужа.
Конечно.
Вот. Да, семья состоит из многих родственников, и они, конечно, считают, что ты где-то, хотя я никого не обделяю вниманием и всем помогаю, ну, крылья у меня не растут, понятно, у меня своих недостатков полно, но считали и считают, что где-то я время отрываю от них и дарю чужому человеку. Ну, из-за уважения ко мне они корректны, скажем так. Но очень я хочу про этот момент сказать обязательно. Вы знаете, я всегда говорю всем знакомым своим, многие знакомые откололись и ушли в небытие, потому что я всегда говорю, зовите меня, как вы зовете меня в гости. Но сейчас, вот 3 года я это говорю, я приду с Леной и приду с Ярославом, поверьте. Ой, пару человек только нас звали, не хотят человека с ментальными особенностями и не хотят связываться тоже и с ребенком. Впрочем, и с ребенком.
Ну, это, кстати, говорит, конечно, о готовности вообще наших людей контактировать с такими людьми. Мне кажется, одна из причин – это как раз замкнутость их пребывания в интернатах. Не такое количество проектов, о которых вы говорите, замечательных и прекрасных, когда они социализируются, когда люди могут выходить на какие-то рабочие места, когда они могут взаимодействовать с другими людьми, потому что все тайное, оно пугает, настораживает. Естественно, человек, когда не общался с другими людьми с ментальными особенностями или еще с какими-то опять же, опорно-двигательными или какими-то другими, все это непонятно, непонятное пугает. Поэтому чем не больше будет эта тема открыта, в разговорах, в проектах, тем, естественно, будет лучше. Вот смотрите, у нас время осталось немного, а мне хотелось бы еще спросить, потому что вы неоднократно это озвучили, что вы человек верующий, и я знаю, что вы воцерковляли еще и Лену, вот об этом тоже пару слов. Как это вообще тоже происходило? Насколько она откликнулась на это?
Вы знаете, вот надо сказать, что Лена, она тянется вот ко всему светлому, тянется ко всему чему-то новому, чему-то доброму, да, ну, во-первых, в семье у нас заложено, да, это чтобы помолиться с утра, обязательно помолиться каждый вечер мы с ней благодарим за прожитый день, рассказываем молитву «Отче наш», я ее крещу, целую и укладываю спать. И, конечно же, она с огромным удовольствием, вы не поверите, с каким ходит в нашу Токсовскую церковь. Она и рисует храмы, была даже выставка ее рисунков, ее вот этих вот нарисованных храмах, как бы в детском изображении. Она ходит в церковь не только, да, чтобы послушать. Да, возможно, она что-то не понимает, сидит тихонечко в уголочке, но ее присутствие там уже говорит о том, что человек хочет и что-то хочет поменять, и что-то хочет воспринять. Потом, когда идет, допустим, исповедь, я всегда ей говорю, и батюшки ее уже за 3 года-то ее знают. Вот, я всегда ей говорю: Леночка, ты на кого-то сердилась, возможно, на кого-то обижалась. Ведь она живой человек, да, хоть и сознание маленького человека. Тебе надо подойти к батюшке и сказать это. Она всех батюшек любит, ко всем подходит, они принимают у нее исповедь, она идет к таинствам причастия, потом к чаше, то есть все это она соблюдает, и мне кажется, она стала добрее, светлее, она вот теперь нам говорит, что давайте пойдем в церковь. И даже Ярослав, вот этот маленький мальчик, когда Лена не с нами, допустим, в выходной день, он научился голосовым ей говорить: Лена, собирайся в во Всеволожскую церковь, рядом там Всеволожская церковь, Лена, собирайся, я уже иду. И, как я говорю, они по разным дорожкам, но идут в храм и идут к вере оба. И маленький мальчик, и вот эта взрослая, но такая маленькая женщина, девушка.
Ну, по всему нашему разговору такое ощущение, что вы просто извлекли Лену из какой-то тюрьмы, просто дали возможность человеку нормально жить по-человечески, то есть иметь близких людей, иметь какую-то свободу выбора, занятия. Опять же, именно соприкосновение с чем-то высоким, как вера, то есть это работа с духом. Конечно, вам огромное спасибо за нее и всем людям, которые трудятся на этой ниве тоже. Я, кстати, дорогие, вас приглашаю, вы посмотрите благотворительную организацию «Апельсин». Наверняка есть у вас, да, страничка в ВК. Да, поэтому посмотрите и почитайте еще про эти программы. Возможно, вы откликнетесь и захотите стать или волонтером, или поддерживать материально, или как-то по-другому, потому что люди делают прекрасное дело. Очень хотелось бы, чтобы это впоследствии стало даже и национальной программой, потому что у нас не так мало таких людей, им очень нужна помощь. Ну, время у нас бежит, но мне хотелось бы, чтобы мы показали вот эту книгу, чтобы вы сказали о ней пару слов. Покажите, пожалуйста, нам.
Да, вот мы выпустили благодаря «Апельсину» вот такую чудесную книгу. Это мои стихи моим внукам, и тут такие вот рисунки Лены. Вот, Татьяна, я не знаю как, но я бы с удовольствием подарила вашей программе. После эфира мы с вами позвонимся.
Спасибо большое. Спасибо.
Эта книга у нас есть в приходе, в воскресной школе тоже ребятишки ее смотрят. Так что благодарю организацию «Апельсин» и всех неравнодушных людей. И, конечно же, приходите, помогайте. Делать это легко. Легко.
Ну, а эту книгу можно где-то заказать? Вот, например,
нет, сейчас... нет, это мы для нет, себя нет? делали, да, это чисто для себя, мы понятно. Для «Апельсина» делали.
А то была бы хорошая идея, например, купить книгу и таким образом помочь «Апельсину», там, чтобы какие-то вырученные средства шли, например, как раз вот в организацию. Дайте идею своим
руководителям,
коллегам, да, ну, может быть, кто-то найдет средства и запустит тираж, потому что, мне кажется, это было бы интересная идея, люди бы покупали. Это эксклюзивные рисунки, стихи, и ты знаешь, что, покупая книгу, ты делаешь еще да. доброе дело. Ну вот буквально еще 2 слова перед тем, как мы завершим наше общение. Вот вы в волонтерстве, в наставничестве уже столько времени находитесь. Как вы считаете, какие качества должны быть у человека, который хочет помогать людям, вот как вы? Вот, может быть, сейчас кто-то посмотрит и говорит, ой, вот как-то откликается сердце, тоже хотелось бы.
Вот, а вот именно, чтобы сердце откликалось, вы очень хорошо сказали, чтобы откликалось сердце, был внутренний какой-то стержень, было понимание, что Господь нам дает все, нам, которые живут на свободе, в свободном мире, у нас есть выбор, у нас есть осуществление всех желаний, мы можем осуществить при желании любые наши мечты, ну, также, а также и они. Они чувствуют, они воспринимают, они радуются. Все возможно, поэтому если вы придете и поможете, имея в душе хоть искорку, да, какого-то тепла, которым вы можете поделиться с другими, приходите, мы вас всегда ждем.
Да, дорогие, приглашаем. Мы все время говорим, что помогать детям можно и нужно. Главное делать это конструктивно, с командой, которая уже проверена. Когда ты знаешь, что люди, они отвечают за то, что они делают, и это очень большой момент, на который нужно обращать внимание, если вы хотите включаться в благотворительность. Очень важно, поэтому еще раз предлагаю посмотреть на организацию «Апельсин» и, возможно, подключиться и помогать в этих потрясающих проектах. Ну и тоже напоследок, вот, Лен, в чем ваша жизнь изменилась, в чем ваша жизнь изменилась именно с приходом Лены? Особенно.
Вы знаете, да, они, то есть я всегда говорю, не ты отдаешь, тебе отдают. То есть они отдают тебе тоже свою энергию, свой позитив, свою любовь. Ты становишься терпимее к обществу, терпимее к проявлению каких-то там, на первый взгляд кажущихся тебе раздражающих мелочей, которые происходят, они ежедневно. Ты становишься терпимее, и потом ты наполняешься любовью к этому человеку, любовью к прошедшему дню, любовью к Богу, и все это дает тебе вот волонтерство обязательно, потому что ты делишься чем-то, что у тебя есть с другими людьми, нуждающимися больше, чем ты, в тепле, заботе.